Некоторые, может быть, не осознают ценность, но я счастлива, что я женщина, вы знаете. Потому что женщина действительно, только женщина может произвести что-то новое на свет, да, родить ребенка, и вообще женщина обладает, наверное, столькими возможностями, которые у мужчин нет, да. Но с другой стороны, мужчины, если бы не было, то вряд ли бы мы что-то родили, да. Поэтому слава Богу за всех, за мужчин, за женщин. И вы знаете, в Библии очень много не только мужских личностей, героев, да, героев веры, но также и женщин. И меня очень многие женщины Библии действительно вдохновляют. И, может быть, это не столь популярно в нашем русскоговорящем комьюнити, в нашей жизни там, в Советском Союзе бывшем, когда женщина служит Богу, да, ну, наверное, каждый из вас, может быть, имел или имеет бабушку верующую, маму, да, которая молилась за вас, которая верила, да, просила у Господа для вас благословений. И это тоже своеобразное служение, служение Господу, служение своей семье, служение именно в молитвенном плане. Да. Поэтому слава Богу за наших мам, за наших бабушек, за всех, кто за нас молился. И сегодня я бы хотела, чтобы мы с вами поговорили о такой одной интересной книге Библии. И вы знаете, эта книга, она очень ненавидима вообще была антисемитами. Эту книгу запрещали, эту книгу не воспринимали вообще как серьезную книгу. Эта книга в Ветхом Завете находится. И книгу эту даже переписывали вообще узники Аушвица, Треблинки, Дахау, концлагерей немецких, и фашисты просто ликвидировали ее, забирали, но люди переписывали, потому что видели в ней большую надежду, надежду на избавление. Как ни странно, эту книгу не воспринимал даже Мартин Лютер, потому что считали, что эта книга больше такая поэтическая, чем книга, вдохновленная Духом Святым, вдохновленная Господом. Но на самом деле эта книга, она вошла в канон Библии, и эта книга находится в Ветхом Завете, и эта книга, она называется, немногие книги в Библии называются женским именем, но эта книга именно называется женским именем, и называется она книга Есфирь. И сегодня я бы хотела поговорить об этой книге, поговорить о чем же написано, да, там, и Есфирь, да, Есфирь, кто это такая вообще? Что стоит за этим? Вы знаете, как ни странно, но в этой книге, книге Есфирь, ни разу не вспоминается слово Бог, имя Бога. Но если читать в древнем иудейском переводе, да, там, когда она была написана, то там есть такие понятия, как акростихи, и там можно, когда складывается просто по первым буквам слов, можно сложить имя Бога, да, Яхве, Иегова, да, «Я есмь, кто я есмь». И там несколько раз просто вот это встречается. Но кроме этого мы можем видеть, что Божье провидение, Божья просто сила, да, Божье, как часто говорят, это случайность, у Бога случайности не бывает. Но очень много всех таких ситуаций там складывалось, и мы видим, что просто действительно Божья рука косвенно, но она присутствует там. И иногда даже прямо мы видим, что это действительно Божье чудо происходит, это не просто случайность. Да? И сегодня я бы хотела немножечко рассказать вам, а потом просто показать для лучшей усвояемости мультипликационный фильм, да, это библейские истории Ветхого Завета, и мы смотрели на библейских занятиях, и, в принципе, оно очень хорошо усваивается, потому что, чтобы не читать все главы, вы, кстати, можете почитать дома, оно очень легко читается, а еще больше советую посмотреть фильм есть «Царица Есфирь», очень-очень интересный. И вы знаете, что сейчас евреи всего мира празднуют один из главных таких праздников, да, после Рош Хашана, это праздник Пурим. Пурим от слова пур, что значит означает, это не выкуп, жребий, да, жребий. И этот праздник является одним из самых важных вообще для еврейского народа. И этот праздник, он полностью взят из книги Есфирь. И в книге Есфирь дано повеление, чтобы каждый год люди праздновали и вспоминали то событие, которое вот будет здесь описываться, мы будем с вами читать. И вы знаете, действительно, этот праздник очень важен. Я была у стоматолога, там женщина-еврейка работает, и она говорит, что два самых вот важных таких праздника, все остальные как бы уже более второстепенные. И евреи очень большое придают этому значение, потому что это конкретное повеление Бога праздновать освобождение. Вы знаете, дьявол всегда хочет уничтожить все Божье. Он хочет уничтожить веру человека. И мы знаем описание его: украсть, убить и погубить он пришел в этот мир. Но ему мало это делать, знаете, в каких-то личностных каких-то в единицах, да? Он хочет это сделать через нации. И вот еврейская нация, она подвергалась множество раз геноциду. И мы знаем, что точно так же армяне, да, подвергались геноциду. И мы знаем, что во время Второй мировой войны сколько было уничтожено много евреев. Но что интересно, мы знаем, что и сам Иосиф Виссарионович Сталин, его даже называли этим именем злобного Амана, да, который вот такой злобный персонаж в этой книге. Его называли Аманом, и он даже умер на праздник Пурим. После его смерти должно было быть уничтожено большое количество евреев, врачей. И это было благодаря тому, что он умер, остановлено. То есть вот этот геноцид, он постоянно происходит, да? И точно так же будет гонение на христиан, и сейчас мы уже видим через вот эти все акции ISIS, да, вот эти вот, когда эти люди, я не знаю, как их назвать, но они обезглавливают христиан, они уничтожают христиан. То есть все Божье дьявол ненавидит. И вот в этой книге описана именно такая ситуация, когда просто человек, который был при дворце персидского царя, Аман, он из-за своей ненависти, там он был сам потомком амаликитян, это языческий народ, да и сам царь персидский, он был также из язычников, но Аман при его дворе был министром, и он ненавидел евреев, и ему мало было уничтожить там кого-то единично, он хотел уничтожить всю нацию, да. И мы видим с вами, просто сейчас будем смотреть этот мультфильм, мы видим, что Господь, он, знаете, может использовать одного человека. Он может использовать совершенно простого человека, который открыт к Богу, который доступен, который смирен. И вот таким человеком, который практически спас всю еврейскую нацию от этого геноцида, стала молодая девушка. Молодая девушка, которую звали Гадаса, но потом ей дали имя вот это вот Есфирь, да? И вообще вся ситуация происходит на территории современного Ирана, да, это Персия. И мы знаем, что иудейское население было угнано в плен, в Вавилон, и из Вавилона оно было освобождено только посредством того, что пришла персидская армия и разрушила просто Вавилонское царство, и они как бы стали жить на территории Персии. Да? Кто-то вернулся опять в Иудею, а кто-то остался жить там. Ну и они жили, конечно, больше, знаете, в таком состоянии, как изгои. То есть, конечно же, персы их недолюбливали, не принимали. И представьте, что девушка вот с такой нации, да, она становится, достигает царского достоинства, царского уровня, она становится царицей, царицей, которая потом заступается за свой народ, да, она молвит за него слово, но она делает настолько это искусно, настолько она делает это действительно по откровению Святого Духа, потому что на самом деле царские порядки были очень жестоки, и действительно царь находит в ней благоволение, он находит в ней вот эту вот кроткость, он находит в ней что-то такое, что у него были жены практически на каждую ночь, да, у него был гарем, но он избирает из множества этих женщин, он избирает именно ее как царицу. И часто говорят, что книга Есфирь – это описание первого конкурса красоты. действительно, почему так все сложилось, что он стал искать себе как бы претендентку на роль царицы, да, на место царицы, потому что его жена, которая была царицей, она взбунтовалась против него. Она не захотела выйти там во время пира. И я вам хочу что сказать, что эта книга, она хоть и в Ветхом Завете, но мы знаем, что Ветхий Завет – это как отражение того, что произойдет в Новом Завете. И мы можем так сказать, что царица Есфирь – это как церковь. Царь, вот этот персидский, это как жених, да, то есть как муж невесты Христова, это сам есть Господь. Аман – это представитель просто сатанинской силы, который пытался уничтожить действительно еврейскую нацию. Но сейчас я бы хотела вас пригласить, чтобы мы посмотрели вот этот просто мультипликационный фильм, и вы просто замечаете какие-то вещи. Там не настолько все досконально сказано, как в Библии, но я потом просто буду какие-то вещи дополнять. Но я думаю, у вас создастся просто хорошая картина, которая запомнится, и потом мы немножечко просто порассуждаем, вынесем уроки важные с этой книги. Хорошо бы было детей позвать, потому что это... Хороший мультик на русском языке. Можно позвать? Нет, ребятишек? В деле следует сказать, что перед тем, как Есфирь пришла навстречу к царю, в течение года она имела подготовку. И эта подготовка включала в себя натирание различными дорогими маслами. Персия была очень на то время популярна просто в продаже этих масел. И одно из таких масел – это было мирра. Это то же самое масло, которым был помазан Иисус, когда его сняли с креста. Это то же самое масло, которое было принесено ему в дар мудрецами. И это масло, оно само по себе, знаете, даже установили, что оно убивает раковые клетки, белок раковых клеток. Оно имеет в себе вот такие чудесные свойства. И 6 месяцев ее натирали этими маслами. Она принимала различные ванны, то есть... Она просто была настолько благоухающая, что действительно царь, он не смог это не увидеть и не влюбиться в нее. Последующие 6 месяцев она также принимала всякие ароматизированные ванны, говорят, что даже это был как детокс такой, то есть из нее там что-то выходило, да, там, ну, в общем, делали все эти процедуры, как у нас делают в спа, и натирали ее вот этими ароматами. И почему такая большая подготовка? Если мы с вами говорим и сравниваем царицу Есфирь, которая нашла благоволение в глазах царя, да, если мы ее сравниваем с церковью, то мы никогда не должны пренебрегать подготовкой, когда нас Господь к чему-то готовит. Потому что на самом деле вся судьба Есфирь, с самого ее рождения, даже она осталась сиротой, но в ее жизнь был послан вот этот вот ее дядя или двоюродный брат Мордехай, который воспитал ее, и Господь уже знал судьбу ее, да, как бы они ни жили, пусть это было даже на территории другого государства, в плену там, но все равно Бог уже знал, что произойдет, и вот он эту обычную девушку подготовил к тому, чтобы она заступилась за всю нацию. И вы знаете, вот вся Библия, она полна подтверждения просто вот таких историй. Это не история, это быль о том, что Бог готовит. Бог, мы говорили с вами в прошлый раз об Иосифе, Бог готовил Иосифа. Он провел его через множество испытаний, через множество гонений, пока он не стал вторым человеком после фараона. Бог точно так же готовил и Моисея, и Авраама, и практически все люди, которые потом Господом были использованы для славы своей. Они должны пройти эту подготовку, они должны пройти эту очистку, да. И нам всегда хочется, знаете, мы поколение быстрорастворимого кофе и микроволновой печки, чтобы вот мы пришли к Богу, да, всю жизнь как бы мы куролесили, делали, что хотели, а потом мы пришли к Богу, и в один момент Он нам все дал бы, хорошо бы так было, да? И финансы вернулись, и здоровье, и отношения все построились самым идеальным образом. Но так не бывает. Нужна подготовка. И главное, чтобы у нас было действительно такое открытое, послушное сердце, которое было у Есфирь. И Господь действительно, Он будет вот как эти притирания, да, как эти масла просто. Точно так же Дух Святой, Он будет работать с нашей жизнью, чтобы использовать потом нас наилучшим образом для славы Божьей. Заметьте вот этот эпизод, когда там было сказано, что царица первая, да, жена, не вышла. Вы знаете, в этом прослеживается пример просто такой, знаете, если мы говорим, что царица – это как церковь, пример непослушной церкви. И на самом деле в Писании сказано, что в царском дворце, в то время, когда царь устроил пир, да, и когда жена должна быть в подчинении, она в это время тоже устроила пир. И этот пир, он был для женщин. И что интересно, да, она не подчиняется мужу, она не выходит, да, что к нему. И вот это такой пример, знаете, церкви, которая не ищет сердца царя, которая непослушна Богу, да, но которая делает какие-то вещи, которые ей угодны, которые ей приятны. И мы видим, что за это она лишилась вот этого царского титула, да, она больше, я не знаю, казнили ее или нет, но она перестала быть царицей. Насколько важно вот быть чувствительной, как Есфирь, да, она была действительно чувствительна, когда войти, она была послушная, когда ей Мордехай сказал, чтобы она не говорила о своей национальности, чтобы она не говорила, что она иудейка, она в послушании не сказала это, и можно как бы сказать, ну почему это надо было скрывать, потому что так нужно было для сохранения ее жизни. Знаете, во время Великой Отечественной войны точно так же, когда евреев угоняли в концлагеря, они отдавали своих детей просто в семьи, ну, скажем так, язычников, да, не еврейские. И вот кто читал, может быть, письма Анны Франк, девочка вот эта вот, которая писала, она жила вот точно в такой же семье, и для спасения жизни они шли на эту ложь, и они как бы отказывались от своей принадлежности к иудейству. Но мы видим действительно, что вот в этой девушке, в ней столько всего заложено, да, и для нас это просто действительно колоссальный пример, пример послушания, пример мужества и пример просто мудрости. Вы знаете, в Писании там сказано, что девушки, которые были там, они искали, как бы украшали себя, то есть там год их готовили ради там одной встречи с царем, там одной ночи, да, и их там было, ну, очень много в этом гареме. Но Есфирь, она была очень простая. Конечно, она не могла там выйти неподготовленно. Она проходила всю эту подготовку, но также, вы видели этого интересного такого человека, это был Евнух. Вы знаете, что это люди, которые смотрели за царскими гаремами. И вот Есфирь, она спрашивала у него, что любит царь, что любит, какое платье мне одеть. И этот Евнух, это как прообраз Духа Святого. И вот, казалось бы, в книге не говорится прямо о Боге, но мы видим через эти образы просто вот отношение, которое должно быть и у церкви, да, и просто вот эти вот все качества, которые были в Есфирь, они ценны для нас, потому что это пример того, чего мы должны искать и чего мы должны просто, чего должны достигать. Знаете, невеста, она как бы взращивает посвящение свое жениху. И мы видим, что действительно жена, которая не совсем верна, она уклонилась, она в непослушании, но Есфирь, она дошла до конца, да. Но также главное, что в ней был страх Божий. Давайте мы откроем книгу Есфирь, 4 глава, с 13 стиха. Значит, Мордехай говорит ей, что она должна признаться. Должна признаться, что она иудейка. И на этот момент это уже конкретно подписание себе смертного приговора. И вот представьте, что издается в Соединенных Штатах указ, да, что всех, кто из бывшего Советского Союза, всем записаться, там, сдать там все свое имущество и явиться там куда-то на явку. Да. И вы понимаете, что это конец, что что-то будет, да, и как это было во время войны для евреев. И точно так же Есфирь, она прекрасно понимала, что на то время царь не мог развернуть свой указ. То есть если он уже дал этот перстень, это уже была печать на уничтожение, на геноцид всех евреев. И если открывалось, что она еврейка, то она должна была подлежать уничтожению. И мы понимаем, что это было действительно чрезвычайное мужество. Знаете, иногда, когда Бог что-то хочет делать через церковь, да, у нас приходит какое-то опасение, да, а нужно ли это, а надо ли это, а действительно ли так сказал Бог, да. И у нас зачастую просто не хватает вот этого элементарного мужества просто сделать шаг, да. И смотрите, что Мардохей сказал ей, да. И пересказали Мардохею, значит, уже какое-то время царица не общалась с царем, да, и она опасалась, конечно, за свою жизнь, да, и с 12-го даже, и пересказали Мардохею слова Есфири. Сказал Мардохей в ответ Есфири, 13-й, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском». То есть он говорил ей, что если ты утаишь, да, свое иудейское происхождение, не думай, что ты спасешься таким образом. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места». То есть он настолько был уверен, что Бог избавит народ, да? «А ты и дом отца твоего погибнете». И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Вот эти слова, знаете, они вообще вдохновляют меня. То есть такая решительность, такое мужество, да. Пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. И весь иудейский народ идет в пост, и все постятся, постится она также. То есть без приглашения царя, без воли царя нельзя было войти вот именно туда, в эту приемную, да, потому что человек мог быть вообще исторически за троном царя всегда стоял с такой, ну, это не коса, но какая-то большая такая сабля или что. И если царю было не угодно, что там кто-то открывал рот, говорил, то просто он выходил и отрубал ему голову прямо там. То есть это было страшно, и она просто принимает для себя решение, что если погибнуть, суждено ей, то пусть лучше она погибнет, чем она упустит вот этот вот шанс. И вы знаете, действительно, вообще мы должны задумываться, церковь как таковая, это невеста Иисуса Христа. В чем наше посвящение, да, в чем посвящение, в чем наша верность, в чем наше ожидание его прихода. Потому что любая невеста, да, как девушки ждали парней с армии, то есть если она замечена где-то в неверности, ему это напишут, ему это скажут, и все отношения будут, конечно же, порваны. Но очень часто мы в этой неверности не то что замечены, но мы в ней живем и существуем, и двигаемся, и как бы особо по этому поводу не расстраиваемся. Но мы называемся христианами, мы называемся верующими. Но вот это посвящение, вот это мужество, да, и как бы действительно готовность даже пожертвовать всем, готовность даже пожертвовать своей жизнью. Это сейчас не так часто встречается в церкви. И я бы хотела, чтобы мы просто сейчас записали просто такие, как секреты успеха, может быть, или как Есфирь, действительно, какие качества в ней. Они открыли вот это вот просто благоволение, да, расположили сердце царя, потому что это важно для нас. Мы очень часто просим за какие-то нужды. И вы знаете, я читала такой пример, как один папа, он пишет, что его дочка просто нашла к нему подход царицы Есфирь, потому что, вот смотрите, Есфирь здесь просто один момент показан, на самом деле она 3 раза приглашала царя и Амана на пир, только в 3-й раз она призналась, что Аман замыслил вот такое худое. Она настолько расположила сердце этого царя, она настолько его просто, ну как скажем, как это сказать, задобрила, и просто он действительно увидел в ней настолько заботливую, красивую просто жену, которая заботится о нем. И вы знаете, персидский двор был очень богатый. И говорят, что просто пиршества, которые устраивал царь Артаксеркс, они были, ну вообще, они могли пировать там до 100 дней и больше. Они приглашали всех живущих в стране, в общем, всем там наливали. Но также это была большая роскошь, и как бы они пили из золотых кубков. И даже такие вещи, что у них были, вот представьте, павлин, да, который распускает эти хвосты, они были надрессированы, чтобы идти как бы или вдоль стола, там, или возле стола, как они шли, и они разносили, как бы разносили там чашечки, блюдца с едой. То есть такая была изысканность, такие были блюда, которые просто не передать словами. Но при всем при этом, когда царица Есфирь пригласила его на один пир, на второй, на третий, он настолько был польщен, он настолько был расположен. И это нам открывает вообще сердце нашего Бога. Потому что очень часто людям прославлять Бога, входить в Его присутствие, это тягостно. Это тягостно. Но вот возвращаясь к истории о папе, когда просто маленькая девочка подходит к нему и ничего не прося, просто его целует, говорит: «Папочка, я тебя люблю, папочка, я тебя люблю, папочка, я тебя люблю». И он говорит: «Проси, что ты хочешь, я все сделаю». Вы понимаете? И точно так же мы очень часто начинаем нашу молитву к Богу, когда мы просим. Мы начинаем этот список Ему вываливать, мы начинаем просто жаловаться на нашу тяжелую жизнь, понимаете? А Господь, Он живой, и Он хочет этого признания в любви. Он хочет, чтобы мы действительно просто были в Его присутствии и наслаждались, вот им наслаждались. Чтобы мы просто действительно прикоснулись к Его сердцу, да. Чтобы мы не приходили к Нему, чтобы получить эти благословения. Благословения хорошо, но все-таки приходить к Нему, чтобы узнать Его сердце, чтобы приблизиться к Нему, чтобы иметь вот эти вот близкие отношения. И давайте мы просто запишем, что если Господь действительно имеет для тебя судьбу, Он даст тебе поддержку. И вот такой поддержкой для Есфирь был Мордекай, да? Мордехай или Мордехей? Мордехей. Мордехей. То есть всегда будет поддержка в твоей жизни. Всегда будет поддержка. Господь не бросит тебя на произвол судьбы. И мы можем читать, что 2 глава, 7 стих. «И был он воспитателем Гадаса, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мордехей взял ее к себе вместо дочери». И также в 9 стихе. «И понравилась эта девица глазам его», да, это мы уже... когда говорим, когда она пришла во дворец, ее увидел этот евнух, и приобрела у него благоволение, он поспешил выдать ей притирание и все назначенные на часть ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского. Получается, что действительно она имела вот расположение к сердцам людей, да, она имела подход какой-то. Очень часто у нас этого не хватает, вот этой чувствительности, вот этой действительно просто скромности, искренности, которая людей притягивает. Следующее напишите послушание. Послушание. Мы видим, что нету никакого бунта. И по большому счету она могла вообще сказать, что я останусь во дворце, и как бы я жена царя, я царица, да. Ну, как бы сказала бы Мордехаю, ну, что сделаешь, да, как бы, ну, угроза есть. То есть в ней этого не было, да, и мы видим, что вот это смиренное просто сердце, послушание, да, мы видим, как, насколько она не выходит за какие-то там рамки, но она ищет действительно водительство Духа Святого, и она спрашивает у этого Гегая, она спрашивает, какую ей одеть одежду, как ей понравится этому царю. И вот это должно в наших сердцах, понимаете, не что выпросить у Царя Небесного, не что получить от Него, да, но что нам сделать, чтобы Ему было радостно смотреть на нас, чтобы мы Ему понравились, да. И мы можем здесь же читать 2 глава, 15 стих. Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мордехея, который взял ее к себе вместо дочери идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем ей сказал Гегай, евнух царский, страж жен, и приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех видевших ее. Она приобретает расположение, почему? Потому что она знает, что точно надо. Мы иногда хотим завоевать там кого-то, что-то даже свидетельствуем, а может быть, нужно в молитве встать и просто сказать: «Господь, вот дай мне ключ к этому человеку, просто Дух Святой, открой, как мне просто подойти к нему, как мне обращаться, как мне быть действительно таким, ну, принести тебе плод какой-то». Вот это было действительно в сердце ее, искать. Мы можем здесь же, где написано «смирение и послушание», искать водительство Святого Духа во всем. Водительство Святого Духа во всем. Потому что, может быть, даже иногда какие-то очень вещи, ну, такие элементарные, мы их не получаем от Бога. Да, мы просим, просим, а Господь говорит: тебе нужно сделать вот это, тебе нужно, может быть, что-то поменять в характере, тебе, может быть, что-то нужно восстановить где-то, да, может быть, что-то отдать. И тогда приходит ответ от Бога. Напишите следующее: искренность. Она очень была честная и искренняя, да. Интересно, когда она говорит о том, когда она сказала, значит, против царя был составлен заговор, да. Здесь это не показано, но этот заговор, как ни странно, его обнаружил Мардохей, когда он подслушал где-то разговор, люди хотели убить там царя, и он сказал это Есфире, и Есфирь потом это передала царю, да, и царь как бы был очень взволнован, но он был рад, что этот заговор раскрылся. И Мардохея никак не отметили, никак не почтили, да, и на самом деле, как бы, когда она говорила об этом, она могла, опять-таки, все заслуги только взять себе, но она не забыла упомянуть, что этот заговор, его раскрыл именно вот ее дядя, да, этот Мардохей. И мы видим потом также в конце уже, потому что Аман хотел убить его, в конце, когда Аман был наказан, почести достались Мардохею, и Есфирь тоже стояла в стороне, она не брала на себя все эти заслуги, и она была действительно искренняя и честная, да. Нам всегда хочется, конечно, чтобы нас похвалили, да, чтобы нас поблагодарили, да, но насколько мы можем просто отмечать других людей, может быть, подымать кого-то, может быть, действительно, чтобы кредиты все и хвала шли другим кому-то людям. Ну, хочется себе тоже, да. Вот, поэтому смотрите, она действительно, она не забывала, каким образом она попала в этот дворец, и благодаря и дяде ее, и, в принципе, она была действительно благодарная и искренняя девушка. Напишите следующее: она была мужественная и решительная. Мужественная и решительная. Мужественная и решительная. То есть ей было страшно, конечно, да, но мы видим, что все-таки она пошла, и она сказала, что если суждено умереть, то я умру. Жертвенность. Она шла на риск, и мы видим, что это действительно риск всей ее жизнью, да, то есть была положена ее жизнь. И мудрость, стратегия, когда мы хотим что-то действительно просто у Бога получить, мы хотим ответ какой-то, знаете, действительно вот, может быть, нужно искать этот подход к сердцу царя, да, больше проводить с ним времени. И она проводила это время, один, второй, третий пир. Она хотела действительно достигнуть его сердца. Она не просто пришла и вывалила это все, что вот я иудейка, и там есть опасность и так далее. Но вот этот вот, знаете, как бы, может быть, даже немножко затянувшийся такой подход, но он был приятен царю. И точно так же нашему Богу. Когда мы с вами говорим о прославлении, да, когда мы с вами поем в начале служения, насколько мы вообще рты открываем, насколько мы даже поднимаемся в Божьем присутствии, протягиваем руки, да, в Писании сказано: хочу, чтобы мужья поднимали руки, да, и просто прославляли Господа, это написано в слове, в Писании. Нам тяжело почему-то, но мы должны поклоняться Господу всем. Нашим разумом, нашими устами, нашим телом, просто благодарить Его, потому что это приятно, приятно Богу. И в Писании сказано, что хвала для Господа, это действительно как, это жертва хвалы. То раньше, если приносили жертвы всех этих ягнят там и баранов, то сейчас это действительно жертва, это наша хвала, это наше поклонение, да. И Господь, Он принимал как раньше жертву? Она убивалась, зажаривалось, и сказано, что шел запах, да, Господь обонял этот запах. И точно так же наша хвала, это как запах, это как фимиам, который проливается просто во славу Его. И знаете, когда мы относимся к этому, ну, как-то так скептически, игнорируем это, знаете, но все-таки больше просим что-то, у нас никогда не будет с Богом глубинных отношений. И тяжело сказать вообще про таких христиан, что они друзья Богу, да. Нам бы всем хотелось быть, чтобы мы были друзья Богу. Но для этого с другом ты должен проводить время. С другом ты должен действительно проводить время. И напишите еще следующую такую вещь. Есфирь искала сердце царя, а не его царство и не его подарков. Мы с вами уже вроде как покаялись, мы имеем спасение, и мы начинаем просить. И мы просим неплохие вещи, мы просим дары, да? Мы просим дары, чтобы служить этими дарами и спасать других людей. И мы знаем, какие это дары, там, исцеление, освобождение и так далее, да? Но мы видим в Писании, в Новом Завете, что Господь говорит, что многие люди, которые эти дары имели, Господь сказал: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Да? И почему так? Почему так? Мы опять-таки возвращаемся к тому, что Господу приятно, вот именно, что мы, когда, как маленькие дети, искали Его самого, признавались в любви Ему, да, и чтобы мы действительно не искали Его ради чего-то. И когда мы ищем Его самого, Он просто автоматически это все даст нам, и действительно помощь и ответ на молитву, оно уже будет в пути, пока ты с Ним просто имеешь отношение, разговор, пока ты с Ним признаешься Ему в любви. Почему именно такие образы Господь избрал? Церковь — это невеста. Церковь — это невеста. Но если невеста, как бы, знаете, такая надутая, бурчливая, недовольная, постоянно что-то требующая, как она может понравиться жениху? Просто каждый действительно пусть поразмышляет, задаст себе этот вопрос. Смотрите, влияние даже вот в этом реальном мире, в котором мы живем, да, духовное влияние, да, оно приобретается в результате отношений с царем. Так и напишите себе. Влияние церкви, сила церкви приобретается в результате отношений с царем, с Богом, в результате тайной комнаты, молитвы. И если это как бы будет игнорироваться, если поклонение, прославление, молитва, это все будет, ну, скучно, неинтересно, да, то, конечно, тогда и влияния как такового, и силы не будет. Напишите еще такую вещь. Если наши враги — это враги Господа, да, то Господь будет за нас сражаться. Враг у нас один, враг — сатана, да. И наши враги не люди, а действительно дьявол. Если наш враг дьявол, то Бог будет сражаться против этого врага, потому что он есть враг и Господа тоже. Очень часто мы смотрим на людей, которые, может быть, нас где-то раздражают, где-то, может быть, ну, не очень приятны в отношении, в общении, да, и мы как бы, ой, ну, уже бы просто бы вот избавиться от этих отношений, избавиться от этого человека. Но этот человек, он находится под влиянием просто демонических сил. И мы должны это понимать, да, что не он есть наш враг, не он есть действительно угроза нам, но дьявол, который стоит за этим. И поэтому, опять-таки, Господь будет в наших каких-то проблемах и ситуациях, если мы будем к Нему обращаться, если мы будем отдавать эту проблему, эту зависимость, просто какие-то неправильные отношения к Господу. Он будет, как Писание сказано, поборать за нас, да? Напишите еще такое, что никогда не пренебрегай подготовкой. Вот у царицы Есфирь какая это была подготовка? Это был год подготовка к встрече с царем, да? И это не значит, что мы там, ну, на какой-то ответ там свой должны ждать год, но Бог всегда перед, может быть, каким-то кардинальным изменением, ответом, перед каким-то, может быть, событием, Он дает время. Он дает время, чтобы поработать с тобой, чтобы очистить тебя вот этим вот своим просто елеем праведности, вот этими маслами, просто сделать, знаете, действительно детокс такой, хороший нам, и духовный, и душевный, и действительно... Не надо пренебрегать подготовкой и расстраиваться, что Бог не отвечает долго. Господь, Он работает прежде всего действительно с нами, внутри, с тем, что находится у нас внутри. С тем, что находится у нас внутри. И напишите такое, пока враг хочет нас погубить, если мы знаем царя близко, царь, он готовит нам награду. Окей? То есть все, что бы ни замышлял там дьявол, если ты знаешь Бога близко, ты получишь свою награду, ты получишь свой венец. И вот, когда ты выходишь на эту близость, действительно, близость с царем, близость с Господом, она может изменить не только твою жизнь, но и жизнь всех окружающих. Я еще хотела бы сказать, вот это вот ее эти как бы пиры, которые она устраивала, это было своеобразное как поклонение царю, как своеобразное просто излияние ее любви, признательности и уважения ему, да. Мы с вами не можем там приготовить для Господа обед, Господь живой, да, но я еще раз говорю, что для Бога, действительно, может быть, это для Него как обед, да, Он обоняет эту жертву, для Него приятна наша хвала. Для Него приятна наша молитва, наше прославление, когда мы поем для Господа, да? И не игнорируйте это ни в коем случае. И вы знаете, когда мы в Новом Завете читаем, давайте откроем Иоанна 4 глава, 19-24 стих. Иоанна 4 глава, 19-24 стих. Когда мы говорим про, вообще про поклонение, то мы видим, какие стандарты выдвигает Господь. В то время, когда Иисус ходил по Израилю, Израиль все еще продолжал иметь не только место поклонения Богу в храме, но еще были такие отдельные, как жертвенники по стране, да, и была такая территория, которая называлась Самарией, и в этой Самарии просто жили люди, которые были, ну, у них была смешанная кровь. И они имели браки с язычниками, и они вот поклонялись не в храме, а вот на этих жертвенниках они приносили туда эти жертвы, да. И вот Иисус идет, и ему встречается женщина, самарянка, да, и происходит такой разговор. Женщина говорит Иисусу, значит, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в чем? В духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Знаете, во многих церквях, во многих каких-то деноминациях есть своеобразное битье поклонов. Может быть, поклонение мощам там святых, поклонение каким-то чудодейственным статуям, иконам и так далее. Но здесь мы видим отчетливо, что Господь говорит, что должны мы поклоняться в духе и истине. То есть мы должны пребывать в Духе Святом, в общении с Господом, да, и в истине Слова Божьего, да. То есть получается так, что истинные поклонники – это те поклонники, которые не поклоняются каким-то плотским вещам, да, и очень часто мы, знаете, ценим и благодарим там Бога за какие-то его деяния, благословения, но именно имеют общение с Господом, да, которое идет из сердца, которое идет из сердца, которое в духе, и это через Слово Божье, когда мы говорим Богу слова любви, слова хвалы, когда это еще псалмы Давида, это просто замечательно. Но однажды Иисус также обличил фарисеев. Давайте откроем Матфея 15, 7-9. Фарисеи это были очень религиозные люди, которые тоже как бы вроде чтили Бога и знали, и Писание знали, да, и посмотрите, что Иисус о них говорит, лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. То есть получается, что можно и говорить что-то, можно и знать Писание, можно знать закон, но сердцем Бога совершенно не чтить. И Иисус, Он видел это именно внутри сердец вот таких вот религиозных людей. И давайте вот запишите там, где вы писали, что истинное поклонение в духе и истине – это то, что касается именно уже нас, церкви, невесты Иисуса Христа. То есть хвала Господу, да, отношения с Ним, молитва на языках, просто песнопение, да. Не игнорируйте, когда мы поем что-то для Бога, каждое слово – это выражение любви. Это вот невеста сейчас говорит просто слова любви, слова благодарности. Почему мы как бы, ну, очень как бы лениво рты открываем? Потому что Господь сейчас, Он слышит здесь, но почему у нас, ну, такое пренебрежительное отношение? И давайте мы просто сейчас еще раз вспомним, да, Есфирь, совершенно девушка простая, да, сирота. Но действительно, когда Бог видит вот эти вот все качества, когда Бог видит расположение сердца, когда Бог видит искренность, когда Бог видит желание поклониться и просто почтить царя, просто найти расположение его сердца, Бог подымает такого человека. Насколько влиятельной стала Есфирь, что она спасает всю нацию, да, то есть царь к ней прислушивается. И вот как я сказала, что наше влияние, оно все равно выходит из тайной комнаты, оно все равно выходит из наших личных отношений. Ты можешь ходить в церковь, но если этих личных отношений не будет у тебя именно с Богом, да, то лично как бы в твоей жизни и, ну, нельзя говорить, что идет какой-то духовный рост. Поэтому каждому человеку нужно искать нашего Господа, искать общение с Ним, да, слушать Духа Святого. Я не хочу говорить как бы много об этом, но сегодня действительно такой женский праздник, и просто царица Есфирь, молодая девушка, которая царицей, которая спасла всю израильскую нацию от уничтожения. Это прекрасный пример. Точно так же и церковь. Церковь, она призвана спасать. Церковь призвана не только натираться этими маслами и не только быть, знаете, как бы носить эти венцы и ожидать пришествия и восхищения. Но церковь призвана, даже рискуя жизнью, делать шаги вперед, выходить в этот мир, да, выходить в этот мир и просто ходатайствовать за этот мир, молиться за него, говорить то, что должна и сделать невеста Иисуса Христа, то, что Иисус призывал нас делать, свидетельствовать о нем. Давайте мы встанем сейчас, совершим молитву. Молитва моя следующего характера. Хоть мы и говорили о женщине сегодня, но я бы хотела, чтобы мы молились сейчас именно о людях, которые подобны Есфире, которые ничего не побоятся, которые выйдут вперед, которые будут искать благоволение царя, да, которые могут сказать, что даже если суждено погибнуть, я готов, которые действительно не будут держаться просто за этот мир. Я бы хотела сегодня молиться просто, чтобы в нашей церкви было больше таких людей, больше посвященных людей, таких как Есфирь, как Мордехай, как многие другие герои, чтобы мы просто не боялись даже, потому что я думаю, что то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, вообще по всему миру, христианство все больше и больше как бы не приветствуется, да, официальными просто властями. И мы должны быть более мужественны, мы должны быть более решительны, мы должны быть более посвященные. И давайте закроем глаза сейчас и будем молиться. Дорогой Господь, Боже, мы славим, благодарим Тебя за те прекрасные примеры, которые Ты оставил нам в Слове Своем. Благодарим Тебя, Господь Боже, что Ты, Господь, подымал таких людей, Господь, которые были совершенно простыми, Господь Боже. Но Ты, Господь, подымал их и использовал для славы Своей. И сегодня, Боже, моя молитва о том, чтобы Ты, Господь, поднял также и нас всех, Господь. Чтобы Ты поднял нас, Господь Боже, и чтобы действительно в наших сердцах было желание найти благоволение Господа, найти благоволение Царя. Чтобы в наших сердцах была эта молитва, чтобы в наших жизнях было это общение с Богом. Чтобы, Господь Боже, действительно мы прикасались к Богу, к Тебе, Господь, прикасались к Твоему сердцу, Боже. Чтобы мы не искали, Господь Боже, Твоей руки, Господь. Чтобы мы не искали, Господь Боже, только решение наших проблем. Но, Господи, чтобы для нас было важно, что Ты хочешь сделать через нас. Что Ты хочешь сделать через наши жизни, через жизнь нашей церкви. Господи, подними, Боже, своих воинов. Подними, Господь, действительно тех людей, которые не остановятся ни перед чем, но которые будут мужественно идти, Господь Боже, будут ходатайствовать, Боже, которые будут нести других, Господь Боже, которые будут действительно духовными матерями и отцами, Господь. Подними таких Есфирий, подними таких Мардохеев, Господь. Подними, Господь, Иосифов, Господь, и преобрази их, Господь Боже. Преобрази, Господь Боже, мы отдаем, Боже, Тебе все наши, Господь, переживания, все наши страхи, Господь. Мы знаем, Боже, что Ты не оставишь, Господь, нас. Ты не покинешь нас, Господь. Каким бы путем, Боже, смертной тени мы ни шли, Господь, Ты всегда рядом с нами, Господь Боже. И Ты, Господь, некогда протянул нам скипетр, Боже, Своей милости, Боже, Своего, Господь Боже, расположения, Своей любви, Господь Боже. Ты протянул нам руку свою, Господь. Мы так благодарны Тебе за это. Господи, мы не хотим сейчас просто остаться и отсиживаться, Господь, где-то решая свои проблемы. Но, Господь, мы хотим действительно, Боже, в смирении, в послушании Тебе, Господь Боже, исполнить Твою волю. Исполнить Твою волю, исполнить Твое предназначение, Господь, как когда-то его исполнила Есфирь. Господь, мы не молимся, Боже, и не просим, Господь Боже, каких-то подарков, Господь Боже, благословений ради, Господь Боже, похвалы людей, Господь, ради того, чтобы люди увидели, как мы прекрасно здесь живем, Господь Боже. Но мы хотим, Боже, чтобы Ты радовался, смотря на нас, чтобы Ты, Господь Боже, радовался, Господь, видя, как Твои дети, Господь, исполняют Твою волю. Господи, да будем мы искать Твоего лица, Боже, Твоего присутствия. Во имя Иисуса Христа. Аминь.